Квартирка находилась под самой крышей. Маленькая гостиная, маленькая столовая, маленькая спаленка и ванная комната. Гостиная была заставлена от двери до двери чересчур громоздкой для нее мебелью с гобеленовой обивкой, так что нельзя было ступить шагу, чтобы не наткнуться на группу прелестных дам, раскачивающихся на качелях в Версальском парке. Стены были голые, если не считать непомерно увеличенной фотографии, изображавшей, по-видимому, курицу на окутанной туманом скале. Стоило, впрочем, отойти подальше, как курица оказывалась вовсе не курицей, а шляпкой, из-под которой добродушно улыбалась почтенная старушка с пухленькими щечками. На столе валялись вперемешку старые номера «Таун Тэтл», «Томик», озаглавленный «Симон», называемый «Петром», и несколько журнальчиков из тех, что питаются скандальной хроникой Бродвея. Миссис Уилсон, войдя, прежде всего занялась щенком. Мальчик-лифтер с явной неохотой отправился добывать ящик с соломою и молоко. К этому он по собственной инициативе добавил жестянку больших твердокаменных собачьих галет. Одна такая галета потом до самого вечера уныло кисла в блюдечке с молоком. Пока шли все эти хлопоты, Том отпер дверцу секретера и извлек оттуда бутылку виски. Я только два раза в жизни напивался пьяным. Это и был второй раз. Поэтому все происходящее после я видел сквозь мутную дымку, хотя квартира часов до восьми, по крайней мере, была залита солнцем. Миссис Уилсон, усевшись к Тому на колени, без конца звонила кому-то по телефону. Потом выяснилось, что нечего курить, и я пошел купить сигареты. Когда я вернулся, в гостиной никого не было. Я скромно уселся в уголке и прочел целую главу из Симона, называемого Петром, но одну из двух, или это страшная чушь, или в голове у меня путалось после выпитого виски. Во всяком случае, я ровно ничего не мог понять. Потом Том и Миртл, мы с миссис Уилсон после первой рюмки стали звать друг друга запросто по имени, вернулись в гостиную. Вскоре появились и гости. Кэтрин, сестра хозяйки, оказалась стройной, видавшей виды девицей лет 30, с напудренным до молочной белизны лицом под густой шапкой рыжих, коротко остриженных волос. Брови у нее были выщипаны дочисто и потом наведены снова под более залихватским углом. Но стремление природы вернуться к первоначальному замыслу придавало некоторую расплывчатость ее чертам. Каждое ее движение сопровождалось позвякиванием многочисленных керамических браслетов, скользивших по обнаженным рукам. Она вошла в комнату таким быстрым, уверенным шагом и так по-хозяйски оглядела всю мебель, что я подумал, может быть, она и живет здесь. Но когда я ее спросил об этом, она расхохоталась и неумеренно громко повторила вслух мой вопрос и потом сказала, что снимает номер в отеле вдвоем с подругой. Мистер Макки, сосед снизу, был бледный, женоподобный человек. Он, как видно, только что брился. На щеке у него засох клочок мыльной пены. Войдя, он долго и изысканно вежливо здоровался с каждым из присутствующих. Мне он объяснил, что принадлежит к миру искусства. Как я узнал потом, он был фотографом. И это его творением был увеличенный портрет матери миссис Уилсон, точно астральное тело, парившей на стене гостиной. Жена его была томная, красивая мегера с пронзительным голосом. Она гордо поведала мне, что со дня их свадьбы муж сфотографировал ее 127 раз. Миссис Уилсон еще раньше успела переодеться. На ней теперь был очень нарядный туалет из кремового шифона, шелестевший, когда она расхаживала по комнате. Переменив платье, она и вся стала как будто другая. Та кипучая энергия жизни, которая днем в гараже так поразила меня, превратилась в назойливую спесь. Смех, жесты, разговор Все в ней с каждой минутой становилось жеманнее. Казалось, гостиная уже не вмещает ее развернувшуюся особу, и в конце концов она словно бы закружилась в дымном пространстве на скрипучем лязгающем стержне. «Ах, милая», — говорила она сестре, неестественно повысив голос, — «вся эта публика только и смотрит, как бы тебя обобрать. У меня тут на прошлой неделе была женщина, приводила мне ноги в порядок. Так ты бы видела ее счет! Можно было подумать, что она мне удалила аппендицит». «А как ее фамилия этой женщины?» — спросила миссис Макки. «Миссис Эберхарт. Она ходит на дом приводить клиентам ноги в порядок». «Мне очень нравится ваше платье», — сказала миссис Макки. «Прелесть». Миссис Уилсон отклонила комплимент, презрительно подняв брови. «Это такое старье», — сказала она. «Я его еще иногда надеваю, ну, просто, когда мне все равно, как я выгляжу». «Нет, как хотите, а оно вам очень идет», — не уступала миссис Макки. «Если бы Честер мог снять вас в такой позе, я уверена, это было бы нечто». Мы все молча уставились на миссис Уилсон, а она, откинув со лба выбившуюся прядь, отвечала нам ослепительной улыбкой. Мистер Макки внимательно посмотрел на нее, склонив голову на бок, потом протянул руку вперед, убрал и опять протянул вперед. «Я бы только дал другое освещение», — сказал он, помолчав немного, — «чтобы лучше выделить лепку лица, и я бы постарался, чтобы вся масса волос попала в кадр». «Вот уж нипочем бы не стало менять освещение», — воскликнула миссис Макки. «По-моему, это как раз...» — одернул ее муж. И мы снова сосредоточились на своем объекте. Но тут Том Бьюкенен, шумно зевнув, поднялся на ноги. «Вы бы лучше выпили чего-нибудь, почтенные супруги», — сказал он. «Миртл, добавь льду и содовой, пока все тут у тебя не заснули». «Я уже приказала мальчишке насчет льда», — Миртл приподняла брови в знак своего возмущения нерадивостью черни. «Это такая публика! За ними просто нужно ходить следом!» Она взглянула на меня и ни с того ни с сего засмеялась. Потом схватила щенка, восторженно чмокнула его и вышла на кухню с таким видом, словно дюжина поваров ожидал там ее распоряжений. «У меня на Лонг-Айленде кое-что неплохо получилось», — с апломбом произнес мистер Макки. Том недоуменно воззрился на него. «Две вещи даже висят у нас дома». «Какие вещи?» — спросил Том. «Два этюда. Один я назвал «Мыс Монток Чайки», а другой «Мыс Монток Море». Рыжая Кэтрин уселась на диван рядом со мной. «А вы тоже живете на Лонг-Айленде?» — спросила она. «Я живу в Уэст-Эгге». «Да ну! Я там как-то раз была с месяц тому назад, у некоего Гэтсби. Вы его не знаете? Он мой сосед. Говорят, он не то племянник, не то двоюродный брат кайзера Вильгельма. Вот откуда у него столько денег». Этим увлекательным сообщением о моем соседе помешала миссис Макки, которая вдруг воскликнула, указывая на Кэтрин. «Честер, а ведь с ней бы у тебя тоже что-нибудь получилось!» Но мистер Макки только рассеянно кивнул и снова повернулся к Тому. «Я бы охотно поработал еще на Лонг-Айленде, если бы представился случай. Мне бы только с чего-то начать, а там уже обойдусь без помощи». «Обратись к Миртл», — хохотнув, сказал Том. Миссис Уилсон в эту минуту входила с подносом. «Она вам напишет рекомендательное письмо. Напишешь, Миртл?» «Какое письмо?» — она явно была озадачена. «Рекомендательное письмо к твоему мужу. Пусть мистер Макки сделает с него несколько этюдов». Он пошевелил губами, придумывая. «Джордж Б. Уилсон у бензоколонки» или что-нибудь в этом роде. Кэтрин передвинулась ближе и шепнула мне на ухо. «Она так же ненавидит своего мужа, как Том свою жену». «Да что вы! Просто ненавидит!» Она посмотрела сперва на Миртл, потом на Тома. «А я так считаю. Зачем жить с человеком, которого ненавидишь? Добились бы каждой развода и потом поженились бы. Я бы, по крайней мере, так поступила на их месте».
«Значит, она совсем не любит Уилсона?»
Ответ меня ошарашил. Ответила сама Миртл, услыхавшая мой вопрос. Ответила резко и цинично. «Вот видите, — торжествующе сказала Кэтрин, и потом снова перешла на полушепот. Все дело в его жене. Она католичка, а католички не признают развода». Дейзи вовсе не была католичкой, и я подивился хитроумию этой лжи. «Когда они все-таки поженятся, — продолжала Кэтрин, — они уедут на запад и там поживут, пока уляжется шум. Уж тогда лучше уехать в Европу». «Ах, вы поклонник Европы?» — неожиданно громко воскликнула Кэтрин. «Я совсем недавно вернулась из Монте-Карло».
«Вот как?»
«Да, в прошлом году. Ездила вдвоем с подругой».
«И долго пробыли?»
«Нет, мы только съездили в Монте-Карло и обратно, через Марсель. У нас было с собой больше 1200 долларов, но за 2 дня в частных и горных залах нас обчистили до нитки. Как мы только домой добрались, даже вспомнить страшно. Господи, до чего ж я возненавидела этот город!»